кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», у микрофона Илья Харламов. Мошенники продолжают присваивать деньги россиян, находящиеся в банках. Глава ВТБ заявил, что крупным финансовым структурам из-за возможных санкций нет смысла работать в Крыму. Льготные кредиты на авто возобновятся не раньше 2022 года. Эти темы обсудим с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константином Ордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, растет не только инфляция, но и показатели эффективности мошеннических структур и частных мошенников. Вот за апрель и июнь, только за эти месяцы, похитили с банковских карт, ну, вообще у людей, которые являются клиентами банков, у граждан Российской Федерации, более 3 миллиардов рублей, показатель вырос в 1,5 раза за год. Да, при этом еще важная деталь, возмещать стали банки деньги меньше, потому что стали технические средства более интенсивно применяться мошенниками, то есть люди, мошенники обновляют свой арсенал технических средств, и поэтому банки с трудом и со скрипом начинают возвращать эти деньги. Вот о чем эти цифры все свидетельствуют? Есть ли что-то в этом особенное, или это такая, в общем, рядовая история, ну, правда, с которой надо бороться?
Ну да, здесь эти данные говорят о том, что, в общем, не удается переломить ситуацию и остановить эту лавину мошеннических действий. Связано то ли это с недостатками законодательными, то ли с недостатками информационных технологий и всех этих наших программ, которые, по сути, и нацелены на то, чтобы сделать безопасным все платежи. И мы с вами понимаем, что сегодня мы уже и палец, и радужка глаза, и лицо, и что только вроде бы не должно нам с вами позволить быть уверенным в том, что никто, кроме нас, нашим счетом не может воспользоваться. Но технологии явно не стоят на месте. И как бы это все преодолеть? Потому что в самом деле мы с вами, если в прошлом году оцениваем 6-8 миллиардов по году мошеннические действия, то сейчас 3 миллиарда только за квартал. То есть обороты набирают. И главное, чтобы люди на фоне вот этого роста мошенничества не разочаровались в современных цифровых технологиях и современных способах оплаты, которые достаточно удобные и уже в нашу цифровую экономику, боюсь, незаменимы. Так что здесь очень важно, чтобы наши с вами следственные и кибербезопасность была в ногу со временем шла, обеспечивая, да, сохранность наших средств.
Ну вот, кстати, Сбербанк создает или даже уже создал библиотеку голосов телефонных мошенников. Ну вот они узнают в банке, в этом крупнейшем, голоса каких-то людей, которые занимаются криминальной деятельностью, вносят их в некую базу и, соответственно, блокируются операции со счета, да, если с помощью такого голоса вот этот человек пытается что-то там сделать.
Изменить.
Да, а вот скажите, пожалуйста, а вот если говорить все-таки о банковской системе в целом, да, и о том, насколько люди охотно сейчас кладут деньги на депозиты при учете невысоких процентов и пользуются инвестиционными пакетами. Вот российский гражданин среднестатистически готов к инвестициям, хотя бы небольшим, или бы ему проще отнести в банк и положить под процент, хоть и под маленькие?
Да, мы увидели с вами в 2020 году, банки очень сильно напугались в результате оттока средств с депозитов. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, хотя в некоторые месяцы мы видим небольшой приток, небольшой отток, что, по сути, для банковской системы не характерно. До этого мы с вами постоянно, перманентно лишь увеличивали наши средства на банковских счетах. И связано не в последнюю очередь с тем, что за 2 года у нас количество вновь открытых депозитов на рынке ценных бумаг, да, брокерских счетов, увеличилось аж до 10 миллионов, и теперь уже, я так понимаю, перевалило эту отметку. Поэтому количество людей, желающих поиграть на фондовые бирже в России увеличилось просто в разы. А объемы средств, конечно, там колоссальные, измеряются, насколько я понимаю, триллионами рублей. Так что здесь мы с вами, в общем, наверное, можем при текущей ситуации особо не рассчитывать на то, что банки снова станут интересны. Хотя, вы знаете, здесь на то они и биржи, да, на то они и рискованные инвестиции, что как только первая, так сказать, турбулентность на мировых рынках начнется, все наконец-то ощутят и поймут, поймут, что потерять и 20, и 30, и даже 50% можно легко, очень быстро, там, в считанные недели. И тогда по-другому они посмотрят на оценку доходности даже той же 5, там, будет 6%, может быть, к концу года по депозитам, но зато гарантированные.
Ну, а вот смотрите, несмотря на рост ключевой ставки, в общем, депозиты подросли не очень заметно, ну, на 0,5%, может быть, на процент в каком-то случае. И по большому счету они не перекрывают реальную инфляцию. Ну, наверное, ставка процентная, она близка к официальной инфляции, реальная она немножко выше, ну, на такие общераспространенные потребительские продукты. То есть экономического смысла вроде бы в банках держать деньги нет для людей, но, тем не менее, никто их оттуда не забирает. Это психологический какой-то эффект или особенности, или что-то другое?
Ну, мы же говорим о том, что это современная такая технология инвестирования, которая требует диверсификации своих вложений. Я думаю, что это одна из частей ваших сбережений, которые вы положили в банк, четко понимая, что не надо рисковать какой-то частью, а другие вполне возможно. Сегодня мы видим снова всплеск инвестиций в недвижимость. Опять же, как мы сказали, игра на фондовом рынке. Может быть, кто-то криптовалютами там еще не совсем, видимо, законными все-таки операциями увлекся. Так что кто-то в золото, в серебро, кто-то в валюту переложился и под матрас к себе и отнес. Так что на самом деле современная портфельная теория говорит, естественно, что наименьшие риски и, по сути, при наибольшей доходности можно сформировать, только поделив свои сбережения вот между различного рода подобных инвестиций.
Ну да, не складывать яйца в одно лукошко. Но в продолжение банковской темы попрошу вас комментарий по поводу заявления Андрея Костина, главы ВТБ. В общем, он сказал, что российским банкам, крупнейшим, ну, в частности, его банку, и не его личному, а банку ВТБ, который он возглавляет, и Сбербанку, нет смысла работать и нет необходимости работать в Крыму, ну, из-за тех же самых санкций, о которых мы говорим все последние годы, европейских и американских. И, по словам Костина, Банк России и РНКБ покрывают, точнее, полностью потребности Крыма и населения, и бизнеса в банковских услугах. Но, на ваш взгляд, вот эта ситуация, которая часто подвергается критике о том, что как же так, в Крыму нету крупнейших банковских структур, она будет продолжаться или как-то это видоизменится со временем? Я имею в виду присутствие вот этих структур на полуострове.
Ну, это же вопрос не экономический и не финансовый, мы понимаем, он сугубо политический. Технологически ничто не мешает банкам поприсутствовать там, но политические последствия, когда мы пытаемся взвесить плюсы и минусы, наверное, банки действуют достаточно рационально. Вопрос лишь, наверное, к самим жителям Крыма, насколько для них достаточно или недостаточно доступны, комфортны те услуги, которые есть в этом регионе. Но решить, как вы понимаете, да, через финансовую составляющую этот вопрос невозможно. То есть это исключительно политический вопрос.
Ну, я так понимаю, он пока будет находиться в таком положении, в котором сейчас находится.
Каких-то предпосылок, да, для радикального изменения я тоже не вижу.
Понятно. Ну что ж, тогда об автомобилях. Дело в том, что Денис Мантуров, глава Минпромторга, заявил, что льготные автокредиты возобновятся не раньше 2022 года. Но пока такой возможности нет. Тем не менее, вот на поддержку спроса, связанного с автомобильной промышленностью, около 10 миллиардов рублей в следующем году будет выделено, включая лизинг. Скажите, пожалуйста, но почему льготное автокредитование сейчас не работает? Ну, наверное, в том числе из-за отсутствия предложений на рынке, потому что с автомобилями же полная чехарда творится. Цены растут, дилеры ведут себя как хотят, не хватает запчастей, и, в общем, сейчас не лучшее время для приобретения нового автомобиля.
Да, и на вторичном рынке тоже мы видим там 20 и больше процента роста годового. Поэтому здесь при этом все-таки надо отметить, что в этом году мы, как я вижу по статистике, столкнулись с неким снижением спроса на автомобили. То ли это результат отсутствия льготного, то ли это какие-то иные причины повлияли. Опять же, может быть, это связано опять с той же компонентной базой, которую не хватает. И мы сейчас слышим, что вполне многие производители могут быть вынуждены снизить объем объемы производства. Но в России автомобильная отрасль последние, наверное, года 3-4 была в не лучшей форме, мягко говоря. Да, и дилеры тоже автомобильные констатировали постоянное снижение спроса объемов продаж. Так что выиграл, конечно, российский автопром больше всего, да, потому что там и ограничения по цене, и условия, на которых можно было получить этот льготный кредит, поддерживал в основном АвтоВАЗ, в частности. Но сейчас, вот в связи же с этой компонентной проблемой, у нас есть необходимость немного притормозить выпуск, и вполне возможно потребовалось переформатировать вот эту помощь. То есть она теперь будет не через потребителя, а, видимо, мерами прямой поддержки, так как нету сейчас необходимости в увеличении объема выпуска.
А вот скажите, пожалуйста, для меня это такой интересный факт, да и не только для меня, может быть, для миллионов моих соотечественников. Вот феномен АвтоВАЗа никак я не могу понять. В него же вливается огромное количество государственных денег, десятки, а может быть, сотни миллиардов рублей, если так растянуть на многие годы. При этом по статистике ВАЗ самая продаваемая машина, ну, прежде всего, из-за ее цены. И как это одно с другим сочетается, да? С одной стороны, продают много, с другой стороны, все время на государственном подсосе, если можно так сказать, финансовом.
Конечно.
В чем проблема? Почему не может это предприятие быть хотя бы минимально рентабельным?
А мы с вами, опять же, например, если послушаем Чемизова, который буквально на днях сказал, что АвтоВАЗ-то, оказывается, ее машина «Лада» сопоставим с «Фордом», по качеству, видимо, и по каким-то другим потребительским свойствам. Многие ли из нас это могут разделить, убежденность? Но тут, видите ли, история давнишняя, и связана она еще корнями уходит наши производства, которые являются градообразующими, да, вот. И у нас вот эта проблема того, что большинство людей в случае закрытия завода было бы некуда, получается, перевести, как-то трудоустроить, и вот это у нас с 90-х проблема. И бросить жалко, и нести тяжело.
И нести тяжело, да. С 90-х проблема так и длится. Спасибо большое. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.